еще раз приветствую всех братьев и сестер на нашей финишной прямой. Скоро мы с вами расстанемся. Я надеюсь, что как в одном псалме мы поем, разлуки всегда печальны. Ко мне однажды в гости попал один американец, он говорил по-русски. Я первый раз его увидел так, через общих знакомых, он у нас остановился, переночевал. И он сказал такую фразу, что мы гостям всегда рады. Только одним, когда приезжают, а другим, когда уезжают. Вот, я надеюсь, что вы не будете сильно радоваться, когда я уеду. Вот, но разлука наша будет вот этой хорошей такой печалью омрачена. А сейчас у нас финишная прямая и ответственный момент, потому что иногда человек на последнем этапе бывает расслабляется, а надо наоборот приложить все силы, и хороший спортсмен бывает под конец оставляет вот этот последний рывок. Пусть у нас сейчас так будет. И с нашей стороны, конечно, требуется, чтобы мы были внимательны, потому что то, что я сейчас хотел бы говорить, это тоже не очень удобоваримая вещь, как, впрочем, многие, что я говорю. Но я очень надеюсь, что что-то все-таки переваривается. Я начну с вопроса. Задам вам вопрос и буду ждать от вас ответ, хотя бы от некоторых. У нас было небольшое служение в одном месте, и я задал вопрос и говорю одному человеку, он был не член церкви, только стал посещать собрания, и говорю, как вы думаете? И он с очень таким явно выраженным чувством собственного достоинства сказал, я на такие легкие вопросы не отвечаю. Когда я услышал эту фразу, я получил откровение, что ответить на вопросы нам мешает недостаток мудрости, а ответить на легкий вопрос – избыток гордости. Вот поэтому некоторые вопросы я буду задавать, которые вам покажутся, что будто бы здесь стоит учитель воскресной школы и не совсем сориентировался, кому он говорит сейчас. Я прошу вас, чтобы, когда вы услышите вопрос, очень легкий для ваших ушей, для вашего интеллекта, вы бы все-таки нашли в себе горсточку смирения и ответили бы так, как вы вот считаете, что это будет правильный ответ. Хорошо? Иметь недостаточно мудрости для ответа на трудный вопрос – это меньшая проблема, чем иметь избыток гордости для ответа на легкий. Итак, вопрос легкий. Вы проходили это в воскресной школе, кто был. И что же мы оттуда узнали? Для чего умер Иисус Христос? Чтобы спасти нас, простить наши грехи, исполнить волю Отца, примирить нас с Богом, чтобы мы вошли в Царство Небесное. Там, видите, нету препятствий внутреннего, чувствуете, там нету ломки ответить. Там все ровно и гармонично. Кто еще что силен в этом вопросе добавить? Быть ходатаем, чтобы Иисус мог за нас ходатайствовать для нашего спасения, прощения грехов. Дать пример любви. Между чем и чем? Ага, то есть у человека появился выбор или спасаться, или гибнуть. Раньше только, так скажем, изменить сердца человеческие. Потому что Бог так возлюбил мир и в этом любовь проявил, да, свою? Угу. В принципе, мне достаточно того, что я услышал. Я благодарю всех, кто смирился и ответил на такой легкий вопрос. Но сейчас хочу прочитать одно место Писания, и вы задайте вопрос себе. Задумывались ли вы об этой причине смерти Иисуса Христа? Она здесь так явно не прозвучала. Косвенно какие-то ответы, может быть, об этом говорили, но явно не прозвучала. И в свое время я никогда так же об этом не задумывался. Хотя несколько раз прочитывал это место Писания, но что-то у меня сердце не останавливалось на нем до определенного времени. 2 Коринфянам, 5 глава, 15 стих. «Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Скажите, пожалуйста, какая цель смерти Иисуса Христа указана здесь? Чтобы человек жил не для себя. Наряду со всеми вот этими прекрасными дарами, прощение, вечная жизнь, искупление, защита от сил тьмы и прочее, Библия говорит, что одна из целей смерти Иисуса Христа заключалась в том, чтобы человека, который приучен или настроен жить для самого себя, изменить его курс жизни. Когда мы говорим о прощении грехов, когда мы говорим, что кровь Иисуса омывает наш грех, то мы подразумеваем, что если мы соделали грех снова, то мы исповедуем наше согрешение Господу, и кровь Его написано, что делает? Очищает нас от всякого греха. То есть мы делаем что-то, совершили, ради чего была, ради решения проблемы это была пролита кровь, и нам нужно покаяться, чтобы кровь омыла, устранила вот эту проблему. Апостол Петр говорит, что мы искуплены от какой? Суетной жизни. Чем? Драгоценную кровью Христа, как непорочного чистого агнца. Скажите, пожалуйста, греховная жизнь и суетная, мы можем сказать, что это во всем одно и то же? Или здесь какая-то отдельная грань показана? Что такое суетная? Какой синоним можно подобрать? Мелочная, пустая, бесполезная, да? То есть суета – это бесполезно. Значит, смотрите, кровь Иисуса была пролита не только для того, чтобы нас избавить, так скажем, от грязи моральной, но и от пустоты, от бесцельности. А жизнь эта была предана нам от отцов. То есть это идет генетически из поколения в поколение. Человек чувствует в себе свойство грести под себя или тянуть одеяло на себя. Это уже с детства проявляется, да? Когда лежит игрушка, никому не нужный, мишка с одним глазом, с двумя ногами, с половиной лапы, лежит, и вдруг кто-то один взял, и всем надо было взять, и весь мир, вся планета теперь зациклена на этом бедном мишке. Что такое просыпается, что всем этого мишку вдруг сейчас, 5 минут назад никого ненужного, вдруг всем надо стало? Лежит вазочка с конфетами. Конфетки разного размера, такие. А еще и разного вкуса, с разной начинкой. Есть те, которые вот напоминают сладкую глину, да, а есть с орешками и прочими, да, с пупырышками такими, все так хрустит, приятно. И вот человеку свойственно, да, как правило приличия нас ограничивают, взять самую большую и вкусную, да. Но если выключить свет, или если всех выставить из комнаты сейчас временно, услышали слово пожар, да, все побежали, а вы остались, вы побежите последним, вы в это время бежите самую лучшую, и бежите дальше тушить пожар со всеми остальными. То есть вот это мы в себе обнаруживаем. Вежливость нас где-то, может быть, сдерживает, но у людей, которых там появляются в руках большие политические рычаги, там уже нефтяные скважины, острова, заводы и прочее, то есть человек подгребает под себя. И когда смотришь, сколько люди пытаются приобрести, то кажется, что они жить собираются минимум 1 миллиард лет, потому что денег столько не истратить. Даже если вы будете, как у одного человека, столько денег, что если ему сжигать каждый день по 1 миллиону долларов, то ему нужно будет 200 лет. Ему сжечь даже не хватит жизни эти все деньги. Что он с ними собирается делать? Но это природа, она передана от отцов, и человек даже не осознает, что что-то может быть по-другому. И вот Библия говорит, чтобы эта наследственность была прервана, умер Иисус. Точно так же, как избавиться от власти греха, разрушающего нашу жизнь, была нужна высокая цена, так и избавить от бесполезной, эгоцентричной жизни, которая сосредоточена на мне, для себя, нужна была кровь Иисуса Христа. И если я каюсь в том, что согрешаю, то я должен каяться и в том, что пусто провожу время или впустую трачу свои силы. Была пролита кровь Иисуса, чтобы жизнь моя не была суетная. Является ли это приговором, что написано детство и юность суета? Я думаю, отнюдь нет. Я думаю, что такие люди, как Самуил, Давид, Иосиф, не были людьми, от чьей юности можно было бы сказать, что это суета. Но здесь Экклесиаст говорит о своих наблюдениях. И вот я иногда так смотрю на детей, и вот вижу там вот это, какие-то такие занятия, вот вообще-то непонятно, какие-то фантики, что-то такое. Смотришь, вот, ну, производительность, ну, практически нуль, чтобы что-то там с этого получить. Ну, ладно, ребенок развивается. Потом юность, масса времени. Вот лежит человек на диване, несколько часов тычет в эти кнопочки, да, там что-то где-то, как будто бы он обогатился, наконец-то скачал это несчастное приложение, тему, много часов искал его через Google, нашел, скачал, нет, там перенес, там надо регистрироваться на этом сайте надо послать платный смс, а на том сайте наконец-то нашел, что можно скачать. Нет архиватора, чтобы разархивировать эту тему. По-новому пошли все эти поиски. И вот человек так время свое просто-напросто уничтожает и понимает, что Экклесиаст знал человеческую природу. И говорит, юности и детству свойственно бесполезно тратить свои ресурсы. Никуда. Бегать вокруг дома друг за другом, потом подмести в огороде, в ограде, уже все, папа, я уже устал, все, я уже не могу. Не свойственно продуктивно тратить время. Усталость приходит мгновенно, два раза стукнул лопатой по замерзшему снегу, все. Но хоккей с утра до ночи, все с клюшкой, пот со лба, все, жар и прочее. Что такое? Это свойство вот этого времени. Но я думаю, что нам, как христианским, как христианам, как христианской молодежи, юношам, девицам, отрокам, отроковицам, нам нужно понимать, что кровь Христа была пролита из-за молодых. И эта суетная, бесполезная линия жизни может быть сломана и у молодых. И молодой человек, и юноша, и отрок, отроковица, и подростки могут жить плодотворной жизнью. Но для этого точно так же, как мы говорим, Боже, прости меня, я вот обманул, еще что-то сделал, так нам надо сказать вечерком, Господи, прости, что я бесполезно провел день. И если мы начнем таким образом оценивать, не просто с точки зрения нравственности, я сделал плохое, посягнул на чью-то жизнь, но я говорю, я суетный день прожил, Господи, прости меня, просмотрел в экран. Вот этот момент, я думаю, что очень серьезен для нас, чтобы нам просто об этом поразмыслить. Мне очень нравится иллюстрация Евангелия от Марка, 4 главе, 21 стихом. Иисус говорит такие слова. «Для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд или под кровать? Не для того ли, чтобы поставить ее на подсвечнике?» Значит, смотрите, идет речь о свечке. Иисус задает вопрос, для чего в дом приносят свечу? Поставить под кровать? Нет. Поставить под кувшин? Нет. Но она должна стоять на видном месте, на подсвечнике и приносить людям свет. Здесь образно говорится о назначении человеческой жизни. Для чего я пришел в мир? Что произойдет со свечой, если ее накрыть банкой? А если под вашу деревянную кровать поставить свечу? Будет пожар. Смотрите, как минимум, когда мы сходим с того места, которое Бог нам определил, а Бог определил нам жить для Него, это было от самого начала, мы как минимум гаснем как личность, то есть живу для себя под этой банкой, все мое, все мне и так далее. Это как минимум, как максимум в нашей жизни начинается какой-то разрушительный пожар. И обязательно это происходит. Еще аналогично эта притча звучит в Евангелии от Луки в 11 главе, 33 стихом, где добавляется к этим словам одна интересная мысль. 11.33. «Никто, зажегший свечу, не ставит ее в сокровенном месте, ни под сосудом, но на подсвечнике, чтобы входящие видели свет». Вот это слово «входящее» в данном случае является ключевым. То есть Бог привел нас не просто в этот мир, это полдела, Бог привел нас в церковь. И Он не привел нас для того, чтобы мы сидели на своем месте, закрытые колпаком. Но входящие в церковь должны от нас получить свет. И не обязательно, что это будет проповедь, или что вы обязательно пожмете руку приходящему человеку, хотя очень неплохо и познакомиться с этими людьми. Но даже он прошел по чистому полу молитвенного дома, и сестра, которая перед этим этот пол мыла, она посвятила этому входящему человеку. Она могла по-другому провести субботний вечер или какой-то день, предшествующий собранию, но она решила этот промежуток времени посвятить Господу. Она задумалась о своем назначении и реализовала свое назначение. И вот в результате человек, идущий по чистому полу, может быть, мы смотрим на эти стены, может быть, здесь работает отопление, как что угодно, вычищен на улице снег, не скрипят ворота, мы послушали пение хора, кто-то дал нам, поделился с нами сборником, пришедшим с новым человеком. Все это свечка, которая светит. Но, к сожалению, сегодня это не аксиома, что христианин стоит на подсвечнике. Многие хотят спрятаться под банку. Еще хуже, под кровать. И вот я хотел бы сегодня с вами поговорить о признаках. То есть сейчас у нас встает вопрос, как же мне узнать? Как же мне узнать, живу я для себя? И таким образом кровь Иисуса не действует в моей жизни, не оценена мною. Или я вообще-то живу для Бога. Потому что жизнь для Бога – это не обязательно монастырь, так ведь? Это не обязательно проповедь, это не обязательно пророчество и прочее. То есть жизнь для Бога, человек может быть так, что мы даже и все время, каждый раз, какая фамилия у этой сестры. Может быть так, мы не знаем ее дня рождения и очень туманно представляем, где она живет в городе Томске. Но это не факт, что она не живет для Бога. Есть жизнь там, где она находится, на работе, в молитвах своих, да, она светит, от нее идет свет и тепло. И люди, соприкасаясь с ней, соприкасаются с Богом. И поэтому сегодня я не буду говорить о внешних признаках, о том, что человек очень много вращается в церковной среде, у него очень много деятельности, ответственности. Это бывает признаком жизни для Бога, а бывает и не признаком жизни для Бога. И я хочу говорить о внутренних признаках, о том, что происходит у нас внутри, и я думаю, что это очень серьезные признаки и достаточно безошибочные, потому что Священное Писание показывает нам их. Итак, первый признак жизни для самого себя. Борьба с грехом в моей жизни носит изнурительный и тяжелый характер. У этой фразы есть некоторое «но». Сама идея того, что человек грешит, сам грех человека основан на эгоизме. Человек говорит «я хочу», и мне не важно, что будет чувствовать от этого мой ближний, или моя семья, или даже Бог. Грех – это когда мой интерес, он возвышен над абсолютно всеми остальными интересами. И сила греха заключается в силе нашего «я», в том, насколько наша жизнь сконцентрирована на нас самих. И если она сконцентрирована на нас самих, то мы всегда будем уязвимы к тому, что не способны сказать себе «нет». Мы живем для себя. У нас цель жизни – жить для себя. Как я скажу «нет» тому, что мне приносит удовольствие? Я могу сказать «нет» тому, что приносит другому удовольствие. Я могу сказать «не давайте конфетку вот этому человеку». Почему? Я легко это скажу, потому что я живу не для него. Но живя для себя, не могу сказать «не давайте мне конфетку». В чем заключался окончательный такой грех Валтасара, сына Навуходоносора? Он приказал принести сосуды из хранилища, которые были посвящены на служение в храме Господне в свое время, в Иерусалиме. А он сказал: «Несите сюда, будем пить из них вино в честь его Господа, дня рождения, Бога его, идола и прочее, неважно». Они принесли эти святые сосуды. Слово «святой» имеет два значения в Священном Писании. Когда говорится о нравственности, это говорит о том, что человек не согрешает, он не притыкается, он не оскверняется. Но когда говорилось о предметах, то говорилось о назначении. Представьте себе, я беру этот стакан. Даже два. Или это не стаканы, как это называется? Бокалы, да? Стаканы только граненые, да? Вот две, жаль, что они не одинаковые. Возьму одинаковые. Два одинаковых бокала. Абсолютно одинаковых, сделаны на одном заводе, предприятии. И вдруг кто-то говорит... Священник или Господь говорит: вот в храме должна быть посуда. В храме было много посуды. И берут вот этот стакан, бокал, и уносят его в храм. И он называется святым или священным не потому, что у него стекло качественнее, чем у этого. Не потому, что там позолота и прочее. У него меняется назначение. Если раньше сюда можно было налить квас, компот, кисель, можно было даже зубную щетку полоскать или бритвенный станок, здесь что угодно, могли даже собирать сушеных пауков, что угодно. Пожалуйста, это ваша посуда, используйте ее для чего хотите. Можете свечку даже закрывать и тушить ей. Что угодно, можете горшочек посадить, цветок из нее сделать. Но вот однажды было провозглашено, это священный сосуд. Все, сразу же ограничивается область применения, да, изящное выражение, ограничивается сразу же. И как только этот сосуд применяется не по назначению для чего-то другого, он называется уже оскверненным. Смотрите, какая плотная связь между святостью и принадлежностью, и своим назначением. Если человек назначен или Богом предназначен жить для него, и воля Божия должна быть в центре всего, я уже не могу в себя пихать все, что попало. У меня другое назначение. И если человек помнит, что он дитя храма, что Бог его ограничил, сказал, ты здесь, это блаженный жребий, быть в храме Господа сосудом, то я уже не могу делать что угодно. И таким образом человек, который сегодня выходит с территории храма, мы не можем говорить о его святости, как о чем-то прочном и надежном, он сам покинул это место. Вы никогда не видели высушившийся или иссохший, к примеру, пруд или озеро. Во что превращается высохшая такая вот территория? А? У нас в свалку. Не знаю, как у вас. Туда все что-то начинают везти, складывать. Раньше в Перми, не знаю, как у вас, были такие на улице фонтанчики. И люди приходили и пили из них. Как только фонтанчик высыхал, он превращался в пепельницу мгновенно. С места, куда кидали фантики и прочее, и прочее. Смотрите, как только пруд или озеро перестает быть озером, он становится помойкой. Как только фонтанчик перестает давать воду, он становится помойным ведром. Как только мы перестаем исполнять свое назначение жизни для Бога, мусор прибегает в нашу жизнь. Бог говорит Каину, если ты не делаешь доброго, что происходит? У дверей грех лежит. Он еще не у тебя внутри. И можно себя успокаивать и говорить, ну что у дверей, пусть лежит у дверей. Ну извините, если я открою дверь своего дома и увижу, там лежит мертвая разлагающаяся кошка, мне не будет успокоительно, что ну она ведь не у меня дома. Она же не в гостиной, она же не в спальне, она вне моего дома. Нет, я хочу, чтобы мертвые кошки были очень далеко от моего дома, особенно разлагающиеся. И Библия говорит, что когда мы перестаем делать доброе, то есть исполнять назначение, жить для Бога активной жизнью, мертвых кошек начинает нам подбрасывать. Говорит, вот этот у нас уязвимый человечек. К сожалению, Каин не пошел правильным путем. А Равами сказано, делал он зло, потому что не расположил сердце свое взыскать Господа. Когда мы не движемся вперед, мы обязательно движемся назад. Мы не можем стоять на месте. Человек может думать, я не буду делать много греха, я не буду творить беззаконие, но я просто хочу пожить за себя. Не хочу быть фанатиком, говорит человек. Почему мое время, силы, средства должен кто-то этим всем распоряжаться? Это обман. Ты становишься человеком, уязвимым к искушению. И человек, который живет для самого себя, он не может эффективно побеждать грех. Еще одно место натолкнуло меня на размышление. Евангелие от Матфея, 24 глава, 49 стих, где говорится о том, что Господин поставил работника в своем доме, заместителя своего, чтобы раздавать пищу вовремя. А тот человек, 48 стих, говорит... Человек тот скажет в сердце своем, не скоро придет господин мой. И что он начинает делать? Кто помнит? Он должен раздавать еду, а в голове у него не скоро придет мой господин. Скажите мне, почему здесь не написано и начнет наконец-то отсыпаться? Я когда читал это место, думаю, ну вообще-то зачем крайности? Или такой хорошенький человечек всем раздал порции, так ты вот это будешь кушать, вот это всем раздал задание, вот. Или в конце концов, если он, ну такой вот неисполнитель, ну пошел бы спать, трава не расти, все, хозяин, нет, хоть высплюсь по-человечески сейчас. Нет, какие-то такие противоположные понятия, или хорошие, или сразу бить, или кормить, или бить. Почему? Потому что в духовном мире нету отсыпания. А если оно есть, оно такое короткое время, что мы даже не успели заметить, когда уснули, как мы уже грешим. И когда мы не делаем то, что Бог нам предназначил, если мы не кормим, мы бьем. Очень опасно проповеднику перестать проповедовать, если Бог предназначил ему проповедовать. У него язык все равно с ним остался. И если он этим языком не кормит, он тогда этим языком бьет. Это то, что произошло с Илиавом. Вы помните, Голиаф ходит, пугает всех народ. И Илиав, старший брат Давида, боится. Ну, он храбрый человек, все, у него есть и копье, и меч, и прочее. Но он не идет на Голиафа. Но вот появляется Давид. Приходит в нем младший братишка с сыром, с хлебом, с сухарями, гостинцами от папы. И тут камушки полетели. Ты на кого овечек оставил? Я знаю твой нрав, высокомерие, твой дурной нрав и высокомерие. Ты что, тут пришел смотреть на сражение? Раньше не было телевизоров, боевики смотрели в таком, в прямом, в 4D сразу масштабе. Все было по-настоящему, кровь и прочее. И детишки прятались за кустами. И как сейчас ругают детей, что смотрят телевизор, так и тогда ругали за то, что смотрят это сражение. Вдруг что-нибудь прилетит, слишком реально, не виртуально. И вот он его отругал. Знаете, вот эти камушки в карманах Илиава, которые были предназначены лететь в лоб Голиафу, они летели в лоб хорошему человеку теперь. Благо, что Давид был такой смирный, что все камни мимо пролетели. Он говорит, это все слова только. И пошел дальше узнать, что происходит. Давид вместо того, чтобы кидать камни в Илиава обратно, приберег его для Голиафа. Наша жизнь это как камень. Сравните, как инструмент, вы знаете, или мы поражаем врага, или мы поражаем своего ближнего. И я повторяю снова и снова, если наша жизнь, наши дни, наши силы не направлены на созидание, на искание Бога, на служение Ему, она обязательно куда-то будет направляться. И направляется чаще всего в избыточный грех. Она вот здесь с нами, эта энергия, эта сила нерастраченная. И враг говорит, вот моя добыча, праздный ум, мастерская дьявола, праздность, мать всех пороков, вот он, моя жертва. И поэтому, если сегодня ты, может быть, ходишь и исповедуешься много раз и правильно делаешь, но задумайся над тем, не является ли причиной твоих частых падений твоя беззаботная и эгоцентричная жизнь. Не является ли причиной тому, что всю жизнь ты мыслишь только о том, что было хорошо мне. И самые последние мысли по вот этому пункту только. Послание римлянам. Я хочу, чтобы тоже все это показали, если можно. Римлянам 6 глава, несколько стихов прочитаю. 6:13. «Не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности». Мы снова видим отсутствие середины. Мы видим, что или человек телом своим служит греху, или он предает себя Богу. Как новый перевод «Радостная весть», Российское библейское общество сделало этот перевод, выпустило. Там говорится, вместо этого отдайте себя Богу и все свое существо Богу, как орудие добра. Значит, заберите себя и тело свое у греха и представьте себя Богу. Наша свобода от греха в нашем порабощении себя Богу. Вы не можете быть свободными от греха и свободными от Бога. Мы кому-то обязательно служим. И человек верующий, который питает иллюзии, он сохраняет эту свободу. Сегодня время, когда христиане хотят сохранить эту свободу от Бога, от обязательств, от посвящения. Но сразу же тело твое начинает служить греху. Дальше читаем 18 стих, аналогичная мысль. «Освободившись же от греха, кем вы стали?» Вы не стали свободными ребятами, которые наконец-то могут пойти на рыбалку. И порыбачить уже без вина, без пива, конечно, все уже. Вот по-честному, по-христиански порыбачить. Нет, говорит, ты раб праведности. И как говорит тоже перевод этот РБО. Вас освободили от греха, от рабства у греха, но для того, чтобы вы стали рабами добра. Вас освободили, но не чтобы вы пошли куда захотели, но чтобы вы стали рабами добра. Одна женщина говорит мне такие слова, а может даже не женщина была, я не помню, неважно. Она говорит, интересные вы ребята, христиане. Вы все про свободу, вот реабилитационный центр у вас, там наркоманов, чтобы избавить. Да вы их в другое рабство вводите. Ладно бы вы их освободили и сказали, давайте, живите как хотите и прочее. И многие люди имеют такое мышление, пришли в церковь, да, вы мне поможете, но же вы меня потом заставите Богу служить. Я ей рассказываю такую иллюстрацию, чтобы до нее как-то донести. Представьте себе, вы забрели в лес, вы заблудились там. Вы голодные, холодные, покусанные комарами, паутами, мошками, и все, вы уже лежите, через несколько минут вы, может быть, уже умрете. И кто-то подходит, вас оживляет, смазывает ваши раны, поит вас, кормит и говорит, пошли за мной. Вы говорите, нетушки, ты что, меня хочешь этим купить всем, да? Эш, какая корыстная цель, так я и знал, вы христиане, что делаете? Вот таким же образом люди говорят, мы заблудились в лесу, потому что жили, ходили, как хотели. Иисус пришел, простил, избавил, омыл, так надо идти теперь за Ним, Он ориентируется в этом лесу. Теперь, чтобы нам остаться людьми не потерянными, а свободными, нам надо держаться за того, кто нас освободил, а не мыслить о том, что кто-то пытается нас поработить. Вообще-то мы все дети Божьи, но я говорю, чтобы стать рабом Бога, это еще надо заслужить звание. Детем Бога это надо просто родиться свыше, но стать рабом Бога это надо все свое существо отдать Ему. 22 стих этой главы. «Ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная». Смотрите, когда вы освободились от греха – раз, стали рабами Богу – два. Что тогда появляется в жизни? Плод святости. Нельзя быть святым человеком, не будучи рабом Богу, не переориентировав свою жизнь с самого себя на волю Господню. И последний стих из этого контекста, 7 глава, стих 4. «Вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу». Итак, мы умерли для закона, для греха, для чего? С какой целью? Чтобы принадлежать Богу. Мы не любим кому-то принадлежать, мы любим быть свободными. Но Библия говорит, ты можешь приносить плод Богу, если ты будешь принадлежать Богу. И вот этот момент первый, о котором я говорю, я хотел бы, чтобы каждый задал себе вопрос. Моя изнурительная борьба со грехом, это непростая борьба. Действительно, бывает человеку очень трудно биться, но я вижу, что в основании многих наших поражений это жизнь для самих себя. Человек, живущий для самого себя, в центре своей жизни находящийся сам, он в принципе не способен сказать себе «нет». Он может себе сказать «нет» только ради того, чтобы удовлетворить еще больше тщеславие. Он может держать свой вес для того, чтобы сказать, какая у него красивая фигурка. Он может держать свой вес, чтобы выйти на ринге, на поединке и преодолеть своего соперника, чтобы приобрести большую славу. Там есть промежутки, когда говорит себе человек «нет», только для того, чтобы еще большее «да» потом сказать самому себе. Но когда мы принадлежим Богу, жизнь радикально меняется. Второй момент. Грех бежит от посвященных. Второй признак жизни для себя. Это эмоциональное наше состояние, которое называется у нас сейчас в нашем языке, это заимствованное слово, называется апатией. Есть у человека очень много разных эмоций, радость, печаль и прочее. Когда я читаю жизни апостола Павла, я вижу у него весь диапазон эмоций. От радости, которая фонтанирует из него, до неких непрестанных мучений его сердцу. Когда человек начинает жить для Бога, он не испытывает нужды прыгать с тарзанки или катиться на американских горках. Когда начал жить для Бога, вы знаете, что столько эмоций там, там очень разные эмоции, но чего там нет, так нет апатии. Нету, чтобы сидеть так и чем бы в конце концов заняться. Есть не хочу. Мух всех сосчитал, да, выспался до сыта, ну не знаю же, ну что уже делать. Ну, в лучшем случае, самое безобидное, это тарзанка, прыгнуть откуда-то с высоты, да, до низу почти разбиться, потом там обратно куда-то, вот что-то у меня произошло внутри. Когда мы живем для себя, мы живем не той жизнью, которую Бог нам поручил, и наше естество этому противится. И это противление выражается в апатии. Если это ваши чувства, частое сопровождающее вас, на 99% ваша жизнь посвящена самим себе. Один человек, молодой человек, у которого было очень много денег и прочего, ему это все надоело, жить надоело, пошел, чтобы броситься с моста. А по дороге почувствовал в кармане, что у него кошелечек, думает, дай-ка я зайду куда-нибудь, это брошу, отдам кому-нибудь кошелек. Нашел какую-то семью, зашел в подвал, там мрак, тьма, пауки, больная мать, нищие дети. Он отдал им эти денежки, они все обрадовались, вот сейчас будешь что кушать, что одеть. Он посмотрел и не захотел умирать. Что произошло? Он ступил одним шагом на ту жизнь, для которой человек предназначен. И только он одним шагом ступил, апатии как не бывало. Но до этого он двигался как все, мне надо много. И человек думает, что если все мои мечты и желания, как мы слышим сегодня, счастье, которое заключается сначала в своем уголке, в теплом гараже, в Ламборджини и прочее, когда все это начинает человек двигаться, за этими гнаться, он думает, что настанет момент, и он окружит себя этими многомиллионными яхтами и красивым островом, он скажет, вот теперь мне хорошо, и будет пить ледяную кока-колу из бокала, уже не из стакана граненого, да, покачиваться в шезлонге, смотреть на прекрасный вид из окна, и он думает, что он в это время скажет, мне хорошо. Нет такого ни одного, кто этого дошел. Почему? Потому что в абсолютно другую сторону человек двигался. Это суетная жизнь, преданная от отцов. Человек не может быть счастлив, сконцентрировав свою жизнь на себе, достигая одно за другим свое желание. Он может быть счастлив и не будет апатичен, если только скажет, Господи, какова твоя воля для меня? У тебя может быть очень глубокая печаль, потому что ты начнешь думать о других. Ты молишься о человеке, который пришел в церковь, потом ты слышишь, что он ослабел, он отстал где-то от детей Божьих, потом, может быть, он погиб даже в своем отступничестве. И такое бывало в моей жизни, когда я хоронил 25-летних людей, которые оставили церковь. Вот теперь безутешная мать, понимаете, сердце разрывается на куски. Но это не апатия. А потом ты ликуешь и радуешься, когда видишь, что человек 3 недели ходит в церковь, да, еще только вышел, выбрался, и ты видишь, что Дух Святой сошел на него, он говорит на иных языках, слава Богу. И вот ты вот так вот живешь, то печаль, то радость, то печаль, то радость, но только не апатия. Не вот это вот кислый вид собранника. Ну как у тебя, братья? Не знаю. Библию читаю, ну вроде читаю. Ну как к Богу-то? Он вообще не понимает, как он Богу. Он действительно не понимает, как он Богу. Там вообще потому что ничего не понятно. Там туман какой-то полностью. А все почему? Потому что человек находится в таком состоянии. Мамочка посуду помыла, супик сварила. Тебе такую котлетку, там рыбную тебе, говяжью или свиную котлеточку. Какие тебе кроссовочки купим? Nike, Adidas, Reebok там или еще что-то. Что там? Куда в этом году поедем в отпуск с тобой? Кипр, Таиланд, Турция, Египет. Что? Сынок, я не знаю. Что-нибудь еще, какой-нибудь уголок, где-то Арктика там или еще, понимаете? То есть вот мамочка хотела счастливить своего ребенка, к сожалению, родители таким образом, они приводят в тупику. Наркоман рождается в той среде. Ему потому что уже, если бедняк какой-то ходит, и он там на велосипед 4 года работает, где-то трет посуду, на посуду, вот велосипед куплю, все, горный велосипед, как у соседа, пусть у меня не будет там датчик, как у него, но у меня будет велосипед 4. О, он хоть порадуется пару недель. А этот говорит, мама, велосипед хочу, велосипед появился, мотоцикл, машина и прочее, все так быстро, что... И он видит, он раньше, бедняка, доходит до осознания, что на земле нет никакой радости. Нету ее в этих вещах и предметах. У него их полно, и даже путешествия не могут. И вот он идет и ищет то, что враг предлагает, и губит его душу. Хадсон Тейлор рассказывает такую историю, он был миссионером в Китае, и так очень небогато, там его не помогали ему первое время, с миссии, и вот он так скудно жил, и вот однажды он сидит, читает Библию, ему стучат в дверь вечером. Открывает дверь, бедная девочка на пороге стоит. Говорит, пожалуйста, вы не могли бы прийти помолиться с моей мамой, она умирает. О нем знали там местные, что он священник. Это, по-моему, тоже были не местные сами жители, семья. И когда они шли по дороге, он узнал, что семья была, по-моему, католиков. Он говорит, а почему вы вашего священника не позвали? Она говорит, у нас нет денег, чтобы позвать священника. Мы знаем, что вы бесплатно молитесь с людьми и прочее. Он пришел в этот дом, увидел очень-очень бедную обстановку, очень больную мать. Я, говорит, начал читать из Библии, там цитировать, и чувствую, говорит, ничего не идет. что ну о, мы сейчас будем молиться, молитва, она всегда срабатывает. Стали молиться, не идет молитва. Я, говорит, понял, до чего Бог добирается. У него в кармане было немножко денег на завтрашний день, на еду. Он достал эти денежки, отдал беднякам этим, и, говорит, сразу же Божье присутствие наполнило эту комнату. И, говорит, у меня на душе, говорит, когда я возвращался домой, было так легко, точно как в кармане. Утром, когда он кушал кашу, он знал, что уже на обед у него ничего нет. Эта каша, тарелка каши была последней из его имущества. Он кушал, сидел, и она напоминала ему о том, что в обед что-то надо будет тоже кушать. Дверь стучат, тук-тук-тук, открывают конвертик с непонятным обратным адресом. Он открывает, там в 200 раз больше, чем он пожертвовал в предыдущий вечер. Он говорит, о, хороший у Бога банк, какие большие и быстрые проценты, сказал он в это время. Но в этой истории, о чем я говорю, наша душа испытывает легкость, когда вот наши ресурсы служат не нам самим лишь только, не сосредоточена наша жизнь на нас. И тенденции к самоубийству сегодня в молодом поколении, которые люди не хотят жить, у которых кажется все есть, это все говорит о том, что человек просто живет для себя, а он для такой жизни не предназначен. Писание говорит, помышления плотские, это не только грех, это вот, чтобы моей плоти было хорошо, комфорт и прочее, богатство, люкс, роскошь. Помышления плотские – смерть, это смерть для нашего духа. Помышления духовные – радость и мир. Я мыслю, что ты, Господи, желаешь для меня, я радуюсь. Я мыслю, что бы я еще хотел, я умираю в это время. И самый последний момент, который я хотел бы обратить внимание, когда мы живем для себя, мы не способны в тех обстоятельствах жизни, которые происходят у нас, понять Божий промысел. Есть одно такое место Писания, 2 Коринфянам, 1 глава, где-то с 3, наверное, 4 стиха. Я хочу, чтобы вы очень внимательно послушали сейчас слова, которые говорит апостол Павел. Он говорит, что Бог утешает нас во всякой скорби тем утешением, или как там написано? Сейчас я открою это место. Бог утешает нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. 4, да, стих? Еще не добрались. Ничего страшного. Вы аудио, да, люди? 2 Коринфянам 1, 4. Смотрите, какая интересная ситуация. Апостол Павел пытается приоткрыть замысел Бога в наших скорбях. Пятый стих говорит, по мере, как умножается в нас страдание Христово, умножается Христом утешение наше. Скорбим ли скорбим для вашего утешения и спасения? Очень интересная ситуация. Мне плохо. Плохо мне что-то. Кошелек потерял, заболел, с работы уволили, обманули, оклеветали. Что угодно произошло, нехорошее. Мы приходим к апостолу Павлу, говорим, Павел, ты нам как-то разъясни, вот мы дети царя царей, как бы, вот мы все понятно, там Иисус говорит, чего не попросите, будет вам охрана, защита, ангелы, ногой не приткнешься и все прочее. А что-то какие-то нестыковочки здесь, Павел, у меня происходят. И Павел так радостно говорит, знаешь что, вот ты сейчас скорбишь для того, чтобы Бог тебя утешил, и ты потом мог другого утешить. Кого это обрадует? Это не обрадует человека, живущего для себя, он скажет, Павел, мне какое дело вот до того? Это я сейчас страдаю, чтобы утешиться, и у меня был инструмент в руках утешать того другого, а мне до него дела нету никакого, до этого другого. Павел, ты меня успокоил, конечно, но с чего это я должен страдать и мучиться, чтобы вот этого потом успокаивать? Смотрите, человек вообще мыслит в абсолютно другой плоскости. Всякая в нашей жизни потеря, скорбь, которая происходит, Бог формирует из нас людей, которые способны послужить ближнему. Но если мое мышление настроено не служить ближнему, он для меня никто, пусть он служит мне, так ведь? Сергей Сергеевич? А фамилия? Вот, если человек мыслит о том, что судьба ближнему неинтересна, ему хочет, чтобы ему служили, таким образом он никогда не поймет промысел Бога. Бог заставил меня проходить через эту скорбь для того, чтобы я мог успокаивать другого, до которого мне дела нет. И человек всегда будет находиться в этом внутреннем конфликте. Но если человек служит в церкви, он переживает, он молится, да? Благословение вашему дитю от Пьянской церкви. Покорный, послушный, терпеливый. Когда человек служит, бывают уже молодые люди, я знаю, юноши и девицы, они говорят, вот этот ослабел, вот этот изнемог, а может быть вы приходите на благовестие, и человек подходит к вам и говорит, вы знаете, у меня вообще-то был ребенок, 3 года, он трагически умер, где был Бог в это время? И мы чувствуем, что мы ничего не можем сказать. Мы встречаемся с ситуациями, где мы ничего не можем сказать, и верующий человек, который живет для Бога, он говорит, Господи, я разрешаю тебе проводить меня через скорбь. Я хочу в этих ситуациях иметь инструмент. Я хочу, чтобы эти люди спаслись. Но я в это время молчу. У меня нет ответа. И вот когда мы проходим через эту скорбь, которую Бог нас проводит, Он нас чем-то в это время обогащает. Но нам это не будет интересно, если мы живем для себя. Итак, человек, живущий для себя, не в силах справиться со грехом. Раз. Является жертвой апатии 2 и не способен видеть промысел Бога в жизненных скорбных обстоятельствах 3. Он всегда будет с Богом спорить, потому что Бог его обогащает для других, а эти другие для него ничто и никто. Господи, меня в капсулу и донеси до Царства Божия безопасность. И самое последнее, что я хотел бы вам на память сказать. Я раньше читал книгу Откровения. Мы же с вами награду от Господа ожидаем, служим, живем для Него. Писание говорит, награда будет за это, спасение, подарок, награда за то, как мы потрудились, раз, за то, как мы осветились, 2, и за то, как мы пострадали во имя Его, 3. Во имя Его пострадали, не за своей глупостью. Спасение даром, награду получаем за труд, за скорбь во имя Господа и за меру освящения, которое осветились. И вы знаете, я так раньше читаю книгу Откровения. И Господь там говорит, побеждающему дам белый камень, и на нем написано имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает. Я читаю, думаю, мощный стимул. Всю жизнь мечтал о белом камне, на котором было бы написано мое имя, и никто бы его еще и не знал, как ко мне обращаться. Прекрасно. Потом читаю, сделаю столпом в храме Бога моего. Восхитительно. Очень прекрасно, очень трогательно, но не могу понять, в чем здесь стимул. В другом месте венец. И знаете, еще мы поем золотые венцы. И мы люди, да, уральские, сибирские, такие крепкие люди. Мы так еще молодцевато шапку там в минус 7, минус 15, так чтоб не мешало, прическу не портило, да. Нам лишний груз с головы, хотя эти шапки кроличьи, пусть даже они-то как бы и легче, чем... А тут вот, как Давид одел, помните, талант весу. От 16 до 25 килограмм талант весу было в венце царя Тирского он снял. И всю вечность. Драгоценные камни, золото и прочее. Я так читаю, знаете, я так уже думаю, надо мне награду или нет. Или как говорит у нас одна старушка на севере области, она говорит, мне бы, Господи, бы избушку бы где-то на краю там бы, чтобы грибы и ягоды росли. Это примерно как вот у ваших жителей, да, сельские, все, вся жизнь грибы и ягоды, и все, мы проживем, Господи. Не надо мне там золотые улицы, там что-нибудь поцарапаем еще и прочее. Понимаете, в избушке все, чтобы тепло было, вот, и ягоды, грибы, чтобы как-то издалека на тебя смотреть. Знаете, я так читал это все, и вот этот аллегоризм, вот это для меня был, я буквально это все воспринимал, пока я не понял однажды всю суть Божьей награды. Это произошло после того, как мой родственник сказал мне, вы христиане, вы корыстные люди, вы для вечной жизни там все, для награды все делаете. А одной атеистической книжке объясняется, читаешь эту книжку, и там написано, вы знаете, что верующий мальчик, который уступает место в автобусе бабушке, делает это из корысти, он делает это для того, чтобы Бог его вознаградил вечной жизнью. А наши пионеры, они бескорыстно уступают место старушке в трамвае. И от этого морали, добродетели, нравственное состояние наших пионеров, будущих коммунистов, является гораздо более преимущественным, чем состояние вот этих так называемых верующих сектантов. Все бы хорошо, только пионеры, во-первых, не уступали старушкам место бескорыстно, да, и корыстно, и как-то бы не было угодно. А во-вторых, что такое награда? Некоторые христиане считают, что награду желать корыстно, они избегают. Так-то хочется тихонечко так где-то ее, но только вслух об этом не говорить. Павел говорит смело, для меня лучше умереть, нежели чтобы кто уничтожил мою похвалу. Он говорит, если создается опасная ситуация, и что-то в мою жизнь приходит, что может уничтожить не вечную жизнь, которая будет, а похвалу, награду на небеса. Он говорит, я лучше умру, я не хочу потерять. Что за корысть такая? Суть награды венцов, столпа, белого камня и всего-всего прочего, знаете, к чему сводится? К тому, может быть, что сказали Иоанн и Иаков однажды: мы хотим сидеть по правую и левую сторону в твоем царстве. Награда на небесах. Это тоже полуобразная речь, но уловите саму идею. Это наше положение в вечности рядом с Иисусом Христом. Все остальные знаки – это лишь значение вот этого, быть столпом и прочее. То есть там нет географии, там нет, что один за 1000 километров – это Иисус, а другой за 5000, третий вот рядышком где-то. Там все немножко по-другому, но там будет очень разное положение, и оно будет определяться не тем, как мы вот у нас модная одежда там будет находиться, или кто нам будет ручку целовать, но та уникальная, уже неизменная система отношений с Иисусом Христом. И мы там в вечности уже это положение не изменим. Написано, что будут там 144 тысячи первенцев, искупленных от земли. Они среди всех детей Божьих отличаются тем, что они Агнцу повиновались во всем. Они забыли свою жизнь. Они шаг за шагом ступали за Иисусом, в честь или в бесчестие, в поношении Иисуса или во славе. Они идут только за Ним. Вся их жизнь принадлежит только Ему. И что там происходит на небе? Написано, что они поют новую песнь, которой никто не может что? Научиться. Будут миллионы верующих смотреть на эти 144 тысячи, образная цифра, да? Они тоже верующие, они тоже дети Божьи, но на земле их не была жизнь так посвящена. Там не было такой отдачи. И они слушают, какая красивая песня поют, и я хочу. Все. Учиться надо было на земле, и причем развивать не слух. Там не написано, слух тоже полезная вещь. Все, я думаю, все, вы понимаете. Но написано, они поют эту новую песнь. Почему? Они способны петь, потому что в устах их не было лукавства. Они никогда не говорили: я сегодня болею и не могу прийти на урок воскресной школы. У меня там было много уроков, я не могу прийти в собрание. Вы знаете, меня мама не отпускает, я не могу пойти колоть дров. Вот где наши кривые пути начинаются. Как только служение Богу сопрягается с какой-то трудностью для нас, какой-то ценой, у нас язык начинает лукавить и хитрить. И мы в сторонку сразу от пути Агнца уходим. А вот эти 144 тысячи каким-то образом умудрились никогда не уклониться и никогда не оправдали. Им было трудно, они шли и в печь, и в огонь, и в отвержение, и в унижение, они шли за Агнцем. И там на небесах у него самый чудесный слух. И ситуация в том, что там прогресса в этом пении уже у других не будет. Буду ли я петь эту новую песнь, буду ли я принадлежать к этой небесной элите, которая теснее всего находится рядом с Иисусом Христом, которые могут ему выражать мысль и чувства и славу так, как никто остальной уже не сможет. И уже во всю вечность, за миллиарды, биллионы лет не научится. Вот в чем вся суть, братья и сестры. Вот почему апостол Павел говорит: нетушки, я там вот буду с Иисусом рядом, я делаю все, что он говорит. Я уверен, что апостол Павел один из тех, которые будут петь эту песню. И он говорит: я никому не позволю меня отодвинуть от Иисуса хоть на миллиметр. Я всю вечность буду максимально как можно ближе к Нему. Я повторяю, это не география. Это суть вот таких особенных взаимоотношений. Когда сегодня мы говорим, кто-то говорит о корысти в награде, это то же самое, что корысть, что мама хочет обнять своего ребенка. Какая ты корыстная, ты получаешь удовольствие, обнимая своего ребенка. Ну все тогда, все с ног на голову перевернули. И награда, о которой мы говорим, она завязана на личности, не на золоте, не на алмазах, не на бриллиантах, не на министерском положении. Мы будем там близко к тому, которого мы любим, максимально близко, если мы страдали, для него служили ему, освящались ради него и шли за ним, и не хитрили. Понимаете, что Бог предусмотрел для нас? Когда ребеночка, мамочка отправляет в университет, мам, ну все, я уже 11 классов, я считать умею, я даже число пи запомнил, мам, я доминанту могу тебе сказать, вот там косинус, синус, иногда там с учебниками, с помощью, тем, чего еще надо, а мама смотрит далеко наперед. Она видит далеко наперед, что твое образование потом поможет тебе в жизни. Мы сопротивляемся, спорим, ругаемся, что угодно делаем. Она все-таки это продавливает, если получается, мы оканчиваем этот университет. Когда Бог берет нас обоих, мы зашли в церковь, мы дети Божии, все прекрасно, хорошо. Мы поем, и вдруг что-то начинает в нашей жизни, что-то начинает нами командовать тут. Сереженька, вот туда, сделай это. Who are you? На выученном английском говорит он этому человеку. Одному молодому брату говорит: брат, завтра там надо вот помочь. Он говорит, вы как меня додумались меня просить об этом? Как вам эта вообще мысль в голову пришла? Брат-служитель открыл глаза и ничегошеньки не мог сказать. Но то, что сказал вслух этот молодой человек, является мышлением многих молодых христиан. Да, люди согласны на такую, знаете, на апостольский уровень отношений с Богом. Прилетает ангел, огромные белые крылья, говорит, Сережа, ну все, теперь все понятно, это прямо с Кремля звонок, тут никаких вопросов нет. Сережа, надо вот помочь сестрам носить воду, мыть полы. Прекрасно все, так вот я согласен. Ну и тот тоже ангела насмотрится раз в 10, потом же и ангел не впечатлит. Скажет, ты уже услышишь шелест крыльев, да, там за окном уже все, скорее поплотнее, там, чтобы нигде он это не прошел, как-то уже слишком часто это все стало, понимаете. Но вот это воображение молодых христиан, призвание, да, мы вдохновились на молодежной конференции, надо служить Богу, Господи, где это твой ангел, я хочу, не могу понять. Пастырь пришел, я не вижу там ангел, нет, какой ангел? У него недостатки есть. Он человек, он во плоти, это все неинтересно. А мама-то, когда посуду отправляет мыть, доча, иди помой посуду, да это же вообще какое служение. Я читаю Чарльза Финея, биографию Джорджа Мюллера, Хадсона Тейлора, мама, какая посуда, мне надо разобраться с призванием моим, у меня великое призвание, у меня таланты, мне надо все это реализовать, нету там служения. Мама постояла и дальше пошла, дочка вступила на высокие пути, высокие материи. И вот сегодня человек, который говорит о том, чтобы служить Господу, пытается найти волю. Знаете, многие молодые люди хотят апостольский уровень отношений с Богом, чтобы Бог сказал им непосредственно, как апостол Павел, я не от человеков и не через человеков принял Евангелие, которое вам передал. Но извините, ну не апостола мы. Павел говорит, я Тимофея послал туда, я Тихика отправил туда. И я уверен на 100%, Тимофей не говорил, так, апостол Павел, подожди, сейчас помолюсь, 7 дней поста, потому что непонятно, ты меня отправляешь в Эфес там, да, или оставляешь где-то, сейчас вся евангелизационная группа уедет, да, а я, говорит, я оставил в Эфесе, я-то тут буду, в деревне в этой останусь, глухой, непонятно, будут меня служить или нет, а все там поедут, и вот им всем интересно, там музыкальная группа, там еще по дороге будут петь, а меня оставляешь здесь, сейчас помолюсь, нет. Два человека, которые я только нашел в Писании, Тихик и Тимофей, о которых Павел мог говорить, я их посылал. Я этого там-то оставил. Эти люди, которые согласились Богу подчиняться, хотя это было опосредованно. В самое заключение я хочу вам прочитать очень интересную цитату. Я ее буквально прочитаю, потому что она меня тронула. Из одной книжечки, не буду говорить ее название, потому что она, чтобы сильно вас не интересовала, там есть крамольные вещи некоторые. Но тем не менее, значит, говорит так этот автор. Просто есть, мне надо было изучить эту книгу и кое-что отсеять, но вот здесь мысль была интересная. Человек по природе своей служитель. Человек не может успокоиться, пока не найдет в своем мире такой ценности, которую он мог бы поставить выше себя и поставить себя служение ей. Сама природа человека на это толкает. Этой ценностью могут быть ребенок, семья, работа, искусство, служение людям и, конечно, Богу. Но ценность только тогда и наполняет человека своим смыслом, если он перестает пользоваться ею и отдает себя в ее распоряжение. Вот многие Бога воспринимают как предмет пользования. Но здесь, напротив, ценность тогда становится ценностью, когда нами Бог пользуется. Когда во мне не остается места ни для чего, кроме Бога, значит, в том числе и для меня. Если я даю в себе место жить другому, то чтобы избежать шизофрении, знаете, что такое шизофрения, да? Раздвоение личности. Если Бог вселяется в мою душу, да, я даю место жить другому, то чтобы избежать шизофрении, я сам должен перестать жить в качестве исключительного центра всех моих интересов. Если мы говорим, Господи, живи в моем сердце, и все время будем с Ним там тягаться, да, за право первенства, это уже попахивает вот этими делами. Попутно Павел пишет Ефесянам, говорит, чтобы верою вселиться Христу в сердца ваши. Читали такое место? У нас же ведь как? На покаянии. Господи, живи в моем сердце. А Павел молится за верующих людей. Почему? Потому что у многих верующих Иисус стукает в дверьку. Ладики, стучит дверь верующим. Не неверующим стучит, а верующим. Он не хозяин их жизни. И дальше написано. Уже не я живу, но живет во мне Христос. Если еще что-то входит в душу, встретившую Бога, то Бог оттуда тихо уходит. Вот такие слова. Владимир Соловьев еще сказал такую вещь. Самое последнее, что я скажу, мы будем молиться. Он говорит, если безумно верить в Бога, то еще безумнее верить в Него наполовину. Вот это я бы хотел, чтобы в христианской жизни молодежи Томска, всего нашего братства, всего христианского мира бы не произошло. Если мы верим в Бога, братья и сестры, давайте уже верить до конца. Пусть наше сердце принадлежит Ему. И нашей главной заботой в жизни станет не что я хочу, а что хочешь Ты, Господь. Я предлагаю сейчас помолиться. И во-первых, давайте мы попросим у Господа прощения, если чувствуем, что до сегодня центр нашей жизни был я сам. Мы покаемся. А второе, мы попросим Его, чтобы Бог сместил этот центр. И стал бы самым в нашей жизни главным. И мы бы стали Его собственностью и принадлежностью. Пусть для пролетариев это звучит оскорбительно, для коммунистов и социалистов. Но для нас, для христиан, быть рабом Божьим – это высшее и наипочетнейшее звание. Помолимся.